the laws of nature and all the demons of hell could not keep him in the grave.
Со всеми законами природы и все демоны ада не могли продержать его в могиле. Когда все фарисеи собрались вместе против него, когда они собрали толпу Иерусалима против него, Господь, Он стабильно шел по плану, делая то, что нужно для спасения людей. Я никогда не страшусь оппозиции церкви, сопротивления. Они никогда не могли расторгнуть церковь во все времена. Знаете, чего я боюсь? Я боюсь, чтобы я не мог не оскорбить Духа Святого в том, что я делаю, говорю, и чтобы это пробуждение, которое мы испытываем, и чтобы оно потихоньку отошло от нас, что Бог потихоньку отошел от нас. Этого я боюсь. И мертвность войдет в церковь. Они могут иметь огромные массы народа, которые приходят собираться вместе. Они могут иметь прекрасные здания. Они могут иметь самых великих политиков, которые на их стороне. Но это Божий путь. Если Он скорбит, Он потихоньку отходит. Без какого-то шума, без того, чтобы он что-то делал. И вот, открыв глаза, ты вдруг обнаруживаешь, что его нет среди нас. И сегодня я хочу говорить об этом. Как мы должны точно знать, чтобы ничего не было между нами и пробуждением, чтобы это пробуждение не прошло мимо пальцев от нас, не ушло. Где бы ты ни находился и не испытывал этого глубокого пробуждения, оно должно было быть с этим глубоким осознанием греха. И если что-то было или есть для того, чтобы это пробуждение высохло, это когда мы начнем терпеть грех в нашей жизни. Если Господь через Духа Твоего Святого будет обличать тебя, именно тогда Он будет показывать тебе на твои грехи, и ты тогда явишься самым ужасным грешником из всех. Ты забудешь ошибки всех, которые вокруг тебя. Потому что твои грехи, они огромные, которые ты должен принести перед Богом и получить прощение. Это именно так. Ричард Бекстер, он написал книгу в прошлом. Он жил в 1600-х годах. Он написал «Реформированного пастыря». И он написал, какой пастырь, преобразованный пастырь должен быть. Каким он должен быть. И вот это он сказал на смерти Одри. Я самый отвратительный червь, который иду в небо. Говорил ли он это, что имея в виду, что Слово Божье не истина? Потому что Павел говорит, что он самый большой грешник из всех грешников. Но Ричард Бекстер, который знал свои грехи, он чувствовал, что он самый большой грешник, более чем Павел. И ты, может быть, искушен сказать тем, что я не согласен с этим текстом в Библии, что я больше грешник, чем Павел. Чарльз Уэсли писал гимн «Смерть глубока милосердия». Есть ли еще это милосердие, которое для меня? Может ли Бог отвернуть свой гнев от меня? Я, который господин всех грешников. Когда Чарльз Уэсли это писал, он себя называл главным из грешников. Вы могли сказать: «Чарльз, ты не соглашаешься с тем местом, где Павел говорит, он самый великий грешник из грешников». Но нет. Это не то, что ты берешь текст из Божьего Слова и говоришь, что это не истина. Это когда Господь осуждает тебя твоим грехом. Тогда Он показывает тебе, что ты один из самых великих грешников. И ты являешься главный из грешников. Но это показывает именно эту убежденность, когда человек получает о своем грехе. Посмотрим, как человек должен продолжать в своей христианской жизни. Как мы разрешаем это драгоценное общение со Святым Духом, чтобы мы не давали Ему прерываться в нашей жизни. Потому что, братья, к этому мы были призваны. Мы были призваны говорить грешникам и показать грешникам путь к спасению, где они могут встретиться с Христом, иметь их грехи прощены и иметь это чистое сердце, когда прощены грехи, не имея значения, какой низкой жизнью они жили до этого. Прочитаем 1 Коринфянам, 2 Коринфянам 5:1. Эти слова написаны к тому, чтобы приготовление себя к тому, чтобы участвовать в преломлении. Но это показывает нам принцип на все времена для церкви. 1 Коринфянам 11:1. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 11:31. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы Господа, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Что за урок? Судите сами себя по-настоящему. И когда вы находите себя, что вы виновны и осуждены, приходите с этим Господу и скажите: «Господь, я согрешил». И Бог простит нам. Но делая это, мы дисциплинируем себя. Три примера приведем этого. Перед этим, как будем делать, помолимся. Господь, преклоняемся перед Тобою в это утро. Мы слышали, насколько критическо иметь общение с Тобой. Иметь Твой Дух Святой. Убедить нас и признать виновным нас. Да будет Дух Твой Святой работает среди нас, когда мы будем продолжать. Аминь. Как я и говорил, я хотел привести 3 примера в Слове Божьем. Первый пример — Марфа. Луки 10:14. Мы очень знаем этот стих. Это когда Иисус пришел в гости к Марфе и к Марии. И мы читаем, как Мария слушала Иисуса, а Марфа ходила туда-сюда, приготовляя обед. В конце концов она сказала 10:40. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Мария же избрала благую часть». Я хотел посмотреть на этот стих с другого угла. Обычно мы проповедуем, как Марфа ошибочно поступила, а Мария правильно. Марфа была слишком занятой слышать Господа, а Мария сидела и слушала Господа. И эти стихи, и обычно, когда читают эти слова, это показывает слабость Марфы. Но, друзья, для меня в этом стихе здесь большая сила Марфы. Что это? Очень легко это пропустить. Но ее сила была в том, что она взяла именно эту обиду или же эту жалобу к Иисусу, Господу. И даже когда Господь обличил ее и дисциплинировал ее, она была победной в этом, так как она приняла это все. Второй стих в Коринфянам говорится, что Бог будет осуждать нас, если мы будем делать что-то неправильно. Ты боишься идти к Господу со своими ошибками и грехами? Ты идешь ли к Богу, даже когда ты думаешь, что несправедливо с тобой поступили? Потому что если ты приносишь жизнь свою Богу, тогда ты даешь Богу судить твои дела и дисциплинировать тебя. И это что Марфа сделала? Она пошла к Господу. Может, в сердце она думала, что Иисус возьмет ее сторону? Но это было сюрпризом для нее. Когда Господь не взял ее сторону, Он сказал: «Марфа, ты неправильно поступаешь. Ты заботишься слишком о многом». Она взяла, избрала лучшую часть. Можем ли мы принять это? Приносим ли мы все в молитве к Богу? Разрешаем ли мы Богу показать этот грех? Или мы ждем, что Бог, что Бог выберет мою сторону и пойдет против моей оппозиции? Ну вот здесь мы видим именно уловку, потому что сердце человеческое, оно полно лукавства. Вы можете пойти в одиночестве к Богу, и вы можете сказать: «Господь, меня несправедливо со мной поступают. Посмотри, как они со мной поступают». И ты встаешь со своих коленей, и ты уверен, что Господь на моей стороне, что Бог на моей стороне, Он будет сражаться за меня. Он увидел, как несправедливо со мной поступают. Но в то же время Бог не берет мою сторону. Я потерял контакт с Ним, так как я не хотел обличения, я не хотел, чтобы Он направил меня. Но знаешь, что в чем большая помощь? Когда ты когда ты принес что-то Господу, пойти к душепопечителю, которому ты можешь довериться. И душепопечитель, который смотрит объективно на это, и спросит: «А ты точно думаешь, что Бог на твоей стороне, что Мария была неправа?» Именно здесь это общение и ходьба в свете, хождение во свете приходит. Или же я могу проходить через жизнь, молиться часами и думать, что я, Бог со мной, и думать, что все, что думают, все, что делают со мной, ах, все, что со мной справедливо не поступают, я все принес Богу в молитве, я много молился, я все Ему принес, Он все знает обо мне, Он на моей стороне. Разрешите прочитать еще текст с другого пробуждения, с восточноафриканского пробуждения. Я знаю, трижды раньше я говорила об этом пробуждении, это четвертый раз я буду говорить об этом. И я не хочу часто к этому возвращаться. Но так много чего одинакового, что Господь соделал с этим пробуждением здесь, в книге. Джой Хэшенс, который написал эту книгу, Рой Хэшенс, он говорит это. Моя Голгофа, вроде бы так. Мы уже привыкли, что все Бог знает о нас, что даже мы не понимаем, и даже не зная истину о самих себе. Но давайте начнем с того, как Бог хочет, чтобы мы были полностью честны с собой. Честны с другими. Где мы приходим к познанию себя и познанию своих грехов, когда мы никогда к этому не приходили раньше. И мы начнем видеть то, чище то, где это спасение Христа должно прийти в нашу жизнь. Это причина, когда Иаков говорит, чтобы мы должны приносить, исповедовать грехи друг другу. Я думаю, что Рой Эшен был англикан, но я не уверен, англиканским. Первая Иоанна 1:7. Если мы ходим во свете, подобно как Он на свете, то имеем общение друг с другом. И что это за общение друг с другом? Конечно, любовь будет течь от одного к другому, когда мы найдем себя этими покаянными грешниками перед крестом Иисуса. Когда барьеры разобьются и маски снимутся, тогда Бог по-настоящему сделает нас едиными. Но также есть та радость, что в таком общении мы безопасны. Нет страха, что другие будут думать какие-то мысли о нас или реакции, которые они прячут от нас. В общении, которое мы отдаем Богу, мы знаем, что если какие мысли есть о нас, они быстро будут принесены в свет. Или же в разбитии сердца, или же в покаянии. Или же в любезном обличении. Это именно то, что случилось с Марфой. Она должна была знать что-то о себе. Друг, разрешил ли ты Богу, чтобы Он тебя испытал? Осудил ли ты себя, чтобы все было разрешено в твоей жизни? Не должно быть забыто, что первое хождение во свете — это должно быть с Иисусом Христом. И потом он продолжает говорить, Что случилось? Что произошло? И потом он говорит, потом Бог отослал англичан и африканцев с Уганды, Руанды. Из Кении. И они вернулись назад поделиться с верующими Англии, поделиться тем, чему они учились в пробуждении. Помните, пробуждение 50 лет продолжалось в то время. И вот он собрал эту конференцию, когда все эти спикеры, все, кто говорили на этой конференции, были африканцы, которые делились. И часто мы были принесены в это эти свидетельства и эти вызовы, которые африканские братья говорили к нам, они свидетельствовали о том, что они испытали. Друзья, и они немного показывали мне о моей нужде. Он был человек, который он, который организовал эту конференцию, видите, какое у него смирение. Он говорил, они видели мои нужды. И я был в обстоятельствах нужды. И я помню, один из них говорил, Рой, тебе нужно покаяться. И я сказал, я пригласила этих братьев, чтобы они говорили, проповедовали. Я не знал, что они... Я не знал, что они больше будут беспокоиться о лидере конференции, чем за кого-то другого. И они очень советовали мне и показывали мне, где я должен покаяться. И во всей честности я не знал. Я так сильно трудился для Бога. Я так много молился. Я проповедовал так сильно. Я так много трудился. Они сказали, «Ну, мы не знаем, где тебе нужно покаяться». Но мы можем предложить тебе. О, какое смирение! Пророк Божий может в таком смирении подойти к тебе. Мы можем дать некоторые предложения. Они сказали, мы только тебя... узнали сейчас, познакомились с тобой сейчас. Но мы увидели хотя бы одно место, где ты можешь начать. И это в отношении с твоей женой. Ты сказал в один день со своей женой. Ты нам сказал: «Ох, садитесь, братья, в машину, нам нужно поехать что-то обсудить и сделать какие-то...» договоренности. И в том доме мы видели, как ты говорил с молодой женщиной. Мы не могли понять, говоришь ли ты со своей женой или ты говоришь со своей секретаршей. Я это принял к сердцу. У меня была особенная победоносная жизнь. И я сказал себе: я приму эту весть, приму. И этот свет, который пришел и осветил все, что я не видел до этого, и я начал путь, тот, который я не видел раньше, путь покаяния. И после этого Рой Хэшен начал испытывать пробуждение. Друзья, я говорил: могу я умолять вас, Господь дал этот драгоценный, эту жемчужину между разными расами здесь, это пробуждение, где я нигде не видел, в Южной Африке, или даже, к слову сказать, нигде в этом мире. Мы сидим с золотом. Пусть идут против нас. Пусть ставят нас перед этим горячим отрядом. Но это слишком драгоценно для нас, чтобы нам просто это пропустить или отдать. Это слишком драгоценно, то, что Бог нас научил. Мой второй пример. И, кстати, как я говорю, стих приходит в мой разум. Исаии 1:8. Говорит: придем, поговорим. Что это обозначает? Да, давай посидим вместе и разреши мне, чтобы я обличил тебя, чтобы я показал тебе твои ошибки. Придите и рассудим, говорит Господь. Второй пример Моисея. Мы знаем, что Моисей, он вырос у фараона. И в один день он увидел, как плохо обращались с евреем. И результат этого было: на другой день он хотел помочь евреям, когда они дрались. Они сказали, что он убил того египтянина. И эти евреи сказали на следующий день: что, ты хочешь убить нас, как того египтянина? Вчера. Моисей, он мог бы это держать это при себе и убежать от Бога. Мы не знаем точно, как это он принес перед Богом. Но с плодов мы видим, что он все принес перед Богом, что он сделал. Люди сомневаются, почему Моисей убил египтянина. Это может быть в злобе. О, друзья, злоба — это что-то страшное. Находишь ли ты всякие обвинения, всякие извинения о своей злобе? Ты муж в твоей семье, где ты потерял самообладание, и приносишь ли ты это перед Богом, чтобы он обличил тебя, чтобы он дисциплинировал тебя? Не понимаешь ли ты, что когда ты скрываешь свое зло и и оправдывая себя, ты закрываешь эту дверь Господу работать? Скажу это между делом. На прошлой неделе на филиале миссии там, в Мозамбике, привезли девочку в клинику. У нее были эпизоды, когда она просто становилась мертвой. Доктор позвонил и спросил: «Я не понимаю, она мертвая». Но через время она просыпается. Она, когда просыпается, я проверяю все. Сердце нормально, давление нормально, сахар нормально, все нормально. Я ничего не нахожу, что неправильно, но через 5 минут вновь она просто как мертвец. Она сделала аборт не так давно. Ах, девушки в нашей стране, вы не знаете силу, которую вы отдаете сатане, что он начинает править вашей жизнью. И доктор сказал, что мне послать ее в госпиталь, но когда она просыпается, она полностью нормальная. Я сказал: «Знаешь, похоже, что это что-то духовное. В следующий раз, когда она проснется, поговори с ней об аборте». Спроси ее, почему она сделала аборт. Посмотри, может быть, есть причина духовная, что она как оставляет свое тело. Доктор сказал: «Да, если мы ее будем оставлять ее здесь, и она умирает при нас, умрет при нас, не лучше ли ее отослать туда, в госпиталь, чтобы она Ну, я говорю, доктор, ну, все же нормально, когда ты ее проверяешь. Когда она проснулась, они начали пробовать копаться. Когда ты сделала этот аборт? Почему ты сделала этот аборт? Да, я сделала аборт, потому что отец мой заставил меня. И мой отец, он колдун. И он захотел, чтобы я сделала аборт. Мы не знаем, что он хотел сделать с этим абортированным ребенком. Может, он хотел сделать что-то с него. Но она открыла свои грехи. И все, когда она рассказала, когда она рассказала за аборт, она начала все грехи рассказывать. Все вышло, все стало течь. Они сидели с ней до поздней ночи. Она заснула. Следующее утро она пришла с двумя страницами, полностью исписанными всеми делами, грехами, что она сделала неправильно. Они позвонили родителям. Родители настолько переживали о ней. Они привезли всякие цепочки, всякие бусинки, всякие пояса, все, что бы она одела. Они привезли туда и все положили в костер и сожгли. И послушайте, что дальше. И она сейчас полностью здоровая и нормальная. Совершенно никаких атак. Она ходит туда-сюда. Знаете, что она спросила? Можете ли вы прийти в воскресенье в нашу коммуну и там попроповедовать? Сегодня они там, в их коммуне, и там они проводят служение. Но видите, сила, когда мы привносим все перед Богом, когда мы открываем себя перед Богом, когда мы даем Богу судить нас, обличать нас. Вот к Моисею. Мы не знаем, почему он убил египтянина. Многие люди говорят, что он во злобе это сделал. Он просто был очень злым. Зло — это что-то ужасное. Знаете, там, в шахтах, где добывают уголь, там очень много газов, которые ядовитые газы, которые собираются там, где они работают. И если нет вентиляции, которая собирает эти газы, чтобы они уходили, и какая-то искра, какие-то машинки или что-то делает искру. Тогда все то место, оно взрывается от этих ядовитых газов. Как в твоем сердце? Разрешаешь ли ты этим ядовитым газом в твоем сердце? Давайте я вас берегитесь, будет искра в вашем дне. Кто-то скажет что-то, и вот вдруг будет эта искра, и ты не сможешь контролировать себя. Ты должен принимать свежий воздух в свое сердце. Ты должен открываться. Тебе нужен этот чистый воздух, который входит. Тебе нужна эта благодать Божья, которая заполнит твое сердце. И ты делаешь это, когда ты говоришь с Детем Божьим, которое может помолиться о тебе. Моисей, может, у него была злость, и он убил египтянина. Еще другим бы путем он мог согрешить. Он по-плотскому хотел это, все. Разрешить, убив этого египтянина. Мы можем думать о многих причинах, почему он так сделал. И вот Моисей должен убежать, потому что фараон услышал, что он убил египтянина. И вот о чем я хочу говорить. Стих, который мы читали, оригинально. Если мы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, как дисциплинировал Бог Моисея? Бог послал его 40 лет в пустыне, чтобы он был пастырем овец. Сорок лет. Дорогие друзья, подумайте, что прошло через разум Моисея за 40 лет. Господь, эта дисциплина больше того, что я могу понести. Господь, ты оставил надежду о мне. Я сделал эту ошибку. Все, надежды нет для меня. Ты не можешь использовать меня больше. Единственное место, которое ты можешь меня использовать, это пасти овец. У меня таланты. Фараон меня учил. Я знаю, как пирамиды строить и многое чего. Меня учили политики, как, где как поступать. Меня также учили, как я должен быть в войне. И вот сейчас я просто сижу каждый день здесь, в пустыне, в этой жаре пустыни, думая о моих ошибках, думая, что Господь не может использовать меня. Смотря на этих овец, представьте, что проходило через его голову, через его мысли. Есть ли надежда? Друзья, если Бог дисциплинирует нас, меня или тебя, как христианина, в потерять надежду под Божьей рукой, под Его дисциплиной, это самое большое искушение, которое христианин, с чем христианин встречается. 40 лет в пустыне смотреть за овцами. И каждый день этот умный человек смотрит, наблюдает за этими овцами на этом палящем солнце пустыни. Никто не думает о мне. Божья дисциплина может быть очень жестокой, но это именно там, когда ты готов открыть свое сердце перед Богом. Боишься ли ты открыть твои грехи перед Богом? Стыдишься ли ты пойти к Дитю Божьему и сказать, что ты сделал не так? Амбиции Моисея могли бы отвернуть его. Его амбиции: «Я хочу кем-то быть». Ты знаешь, как много людей, их амбиции, они их убрали с Божьей воли, свели. Я хочу учиться, тогда я буду. Служить Богу. Вот они отучились. Они больше не хотят 40 дней сидеть в пустыне и ожидать, когда Бог заговорит с ними. Но знаете, что было благословением для меня? Он не пошел в другую страну и пытался там делать какой-то бизнес, потому что у него было на это была способность для него, у него. Он просто ожидал, и он просто занимался тем, куда Господь поставил его, пасти овец. И именно там, в пустыне, не тогда, когда он вернулся в Египет или где-то, именно там, в пустыне, когда он увидел этот горящий куст, и когда Господь открылся ему. Если бы только мы бы могли отдать себя Божьей дисциплине. Скажу я вам, для меня это самый большой вызов для христиан. Это самая большая причина, где люди теряют пробуждение. Потому что они не могут отдать себя под дисциплину Бога. Они не могут разрешить Богу, чтобы Он сделал из них ничего, ничто, чтобы они могли служить Богу. И ты убегаешь с этой пустыни, ты убегаешь от этого горящего куста, и ты убегаешь от того, где Господь хотел говорить с тобой, и ты идешь к тем многим друзьям, и которые говорят: «Ах, ничего не происходит в горах, там, где ты находишься. Ах, ничего не происходит для тебя на миссии. У тебя будущее». Это мать одного человека для него сказала. Тебе нужна жена и дети. Здесь, на миссии, у тебя не будет никаких квалификаций здесь, на миссии. Ах, ради Бога, иди в мир, найди себе работу. Через год спустя, когда он учился, он пошел вечером прогуляться по улицам. На следующее утро нашли его без штанов и без рубашки на улице, на углу улицы. И разбита голова, и он был мертв. Потому что мать ему сказала: «Оставь это место, у тебя нет будущего». Ах, друзья, да даст нам Бог духа Моисея. И я дальше пойду. Есть возможность, что Моисей даже не согрешил, когда он убил египтянина. Евреи верят, евреи верят, что он не убил его, когда он ударил его рукой, но ртом, как Петр, когда Петр, он не убил Ананию и Сапфиру, он устами сказал. Нигде в Библии мы не читаем, что Бог судил Моисея за то, что он убил египтянина. Поэтому подумайте, Моисей, он не зная то, что он не согрешил перед Богом, Бог посылает его в пустыню на 40 лет. Я хочу остеречь вас, друзья. Бог сделает с вами многие дела, и придут вещи на ваш путь, то, что вы вообще не будете понимать. 40 лет в пустыне. И вы будете не понимать и говорить: «Я не знаю, почему Бог делает это со мной». Ну, Моисей, он удержал веру. Есть также другие мнения. Мэтью Хенри говорит что-то другое. Мэтью Хенри говорит: Бог хотел использовать, чтобы евреев освободить. Но когда на следующий день он хотел разъединить двух евреев, и он хотел, и они ему сказали, и они сказали: «Ты хочешь нас убить тоже, как того египтяна?» Видно было, что они еще не были готовы, чтобы помочь им. И Бог сказал: «Вы еще не готовы, чтобы вывести вас в Египет. Вы не готовы, чтобы Моисей был руководителем вашим. И еще 40 лет живите так, пока я пришлю Моисея, чтобы освободить вас». И руководитель, может быть, страдает, потому что эти овцы не готовы для того, что Господь хочет сделать для них. Но благодарение Богу, Моисей закончил победой. Я хотел бы закончить это собрание позитивно. Но извините меня этот раз, если я закончу негативно. человеком, человеком, который не дал Богу дисциплинировать себя, отрицательным примечанием я хочу закончить собрание. И что привело меня к тому, что случилось в конце Давидовой жизни, его генералу, который был его генералом всю его жизнь, Иоав. Когда Давид прямо перед его смертью, Давид позвал Соломона, и он сказал: «Соломон, я хочу, чтобы ты позаботился о том, чтобы Иов не пошел в смерть в мире». Это очень жестоко сказано, особенно как Давид это сказал Соломону. Как Давид сказал Соломону: «Не дай, чтоб его седые волосы пошли в мире в могилу». Обычно со старыми пожилыми людьми мы говорим: «Вы должны быть сострадательными, потому что они пожилые». Но здесь смотри, чтобы он умер жестокой смертью. И Соломон послал кого-то к Иову, чтобы убить его, сразить. Иоав побежал в храм и схватился за роги жертвенника. И человек сказал Давиду: «Что мне делать? Он держится за ковчег Божий». Давид сказал: «Срази его там все равно, в святом месте, срази его». Почему? Посмотрим на жизнь Иова. Вначале он убил семью Саула Авенира, генерала, некоторых членов его семьи, без причины. И потом ничего не случилось с Иовом. И Давид позволил ему продолжать быть генералом его армии. Он сражался очень много битв, очень много войн за детей Божьих, за этого помазанника Божьего Давида, и у него было много побед. Но мы никогда не слышали, чтобы его обличали за его грех. И вот пришел день, когда Давид согрешил с Версавией. И когда он согрешил, он хотел, чтобы Урий приехал домой и переспал со своей женой, но он не захотел этого, не сделал этого. Давид думал, что с такой сделкой он, если он с ней переспит, это будет он думать, что это его сын. Но Ури не переспал дома. И тогда Давид послал эту весть с Иовом к Иову. Сказал Иов, поставь этого Урию, человека, в самое место, где он может умереть. Где он будет убит. И вот Иов знал, что это был это было преступление Давида, и он был частью этого преступления. После этого он послал весть Давиду сказать, Урий был убит на войне. Мы знаем, что Давида, он был облечен о своем грехе. Пророк пришел к нему и обличил его, и Бог дисциплинировал Давида. Бог сказал, то, что ты сделал в секрете, случай со своими женами при всех, принародно. Да, он получил прощение. Когда мы дисциплинированы, это не значит, что мы не получаем прощения. Но послушайте, Иов, Он продолжал держать это при себе, когда он был частью этого преступления. Он думал, ах, я сражаюсь за народ Божий, я сражаюсь за Давида, я также один из Божьего народа. Я сражаюсь за то, что Божий народ хочет. Я на их стороне, и я генерал при всем этом. Ах, точно, Бог видит, что я Ему принадлежу и служу Ему, но Он не дал, чтобы Бог дисциплинировал его или же судил его. Он сидел тихо и не говорил о своей части преступления, и жизнь продолжалась. И когда Давид пришел к концу своей жизни, Иов не думал, что Давид ждет, что Иов придет к нему и попросит прощения за сделанное. Но Давид послал это сообщение Авесалому, чтобы не умер Иов в мире. Друзья, будьте уверены, чтобы не жить с Божьим народом, трудиться с Божьим народом, что вы не поддерживаете труд Божий, но никогда не судите себя. Вы никогда не даете Богу судить вас. Вы сидите здесь на миссии месяцы, может быть, годами. И вы думаете, ах, я сбежал. Или я Я часть труда Божьего, и даже у меня руководительская позиция, все хорошо идет. Но вы не дали внимания этому стиху. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Друг, есть ли у тебя желание трудиться для Бога? Горишь ли ты для Бога? Хочешь ли ты приобретать души для Бога? Приготовь себя для того, что ты сделаешь ошибки. И сделай решение, если я сделаю ошибку, я приведу это в порядок в исповеди, и я буду исповедовать это, я буду просить прощения, я готов смириться. Да, ты горишь для Бога. Благодари Бога. Мы благодарим Господа за это. Но приготовь себя, если ты сделаешь ошибку, что ты будешь готов смирить себя и сказать: «Извините, простите, вот я что сделал». Помолитесь за меня, чтобы Бог простил меня. И как мы слышали, как Рой Хэшен, так как мы можем обманывать себя в одиночестве. Хорошо, это с кем-то делиться, Детем Божьим, которым, с кем ты можешь ходить во свете. Да, необычно, что Бог также научил их этому уроку, которое пробуждение продолжалось более 50 лет. Возьмите это от меня. Я не хочу, чтобы какие-то мои неправильные дела были скрыты или покрыты. Если я сделал ошибку, я открыт для того, чтобы меня обличили. Потому что я не хочу, чтобы проклятие Иова пришло на мою жизнь. Если бы это был грех в сексуальной сфере или грех в злобе, в ненависти, в каких-то амбициях, все эти грехи, да поможет и да разрешит нам Господь судить себя, чтобы мы не были судимы.
We do thank the Lord that He speaks to us, and I hope we have an ear to hear.
Мы благодарим Господа, что Он говорит к нам, и я надеюсь, что мы имеем ухо, которое слышит. Когда вы должны плакать, чтобы Господний Дух открыл вам эти слова для вас. Если вы полагаетесь на свои человеческие понимания, на свои человеческие рассуждения, у вас не будет никакого бенефита с этого собрания. Никакой пользы. И вы останетесь в своем Да откроет Господь нам эти истины. Вы будете жить и продолжать сегодня, на завтра и дальше, чтобы давать Богу место и судить себя, давать Богу место. Блажен тот народ, который получает обличение, который получает это наказание от Господа. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим, что Ты не сдерживаешь свои истины от нас. Благодарим за эту привилегию, которая наша, что мы можем ходить во свете. Благодарим, что мы можем испытывать общение друг с другом. Благослови тех, которые выбирают ходить во свете. Благослови тех еще больше, которые разрешают тебе обыскать сердце и мотивы. Мы благодарим, Господь, за этот труд, что с самого начала молились об этом, чтобы Дух Твой Святой направлял каждую жизнь и каждую ситуацию и каждое решение. И чтобы каждый грех был разрешен, чтобы, Господь, мы могли найти себя, слыша Твои слова, сними обувь Твою, потому что где Ты стоишь, земля святая. Мы хотим благодарить Тебя, Господь. Это причина даже в это утро нашего благодарения Тебе, что Ты можешь приблизиться так близко к нам, и Твоя слава может открываться в каждой жизни, в каждом сердце. Да будет это Твое время, в котором души и наши сердца будут освежены и направлены в Твое присутствие. Благослови твой труд совершенно, насыщенно, чтобы мы могли быть достойны того призвания, которым мы призваны. Иди с нами, впереди нас. Мы нуждаемся в Твоем Духе, который бы направлял нас каждый день. Приготовь каждый день недели для нас. И все это мы просим, доверяя имени нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Аминь.